Особое мнение.
Добрый день, дорогие друзья. Как всегда, по средам на Эхе Перми в прямом эфире «Особое мнение» Дмитрия Жебелева, координатора, руководителя затеи благотворительного фонда «Дед Морозим», как вас только и не называли. Меня зовут Артем Жаворонков. Дима, здравствуй.
День добрый.
Естественно, что хотелось бы начать сегодняшнюю программу с твоей персональной реакции на произошедшее в Санкт-Петербурге позавчера, а может быть и на реакции, и о твоем мнении на реакцию других людей выслушать, ведь опять начались противостояния в интернете, ну и, естественно, завершить эту тему предложением администрации президента провести митинги.
Против терроризма. Ну, это абсолютно и безусловно ужасное событие. И я сейчас не про митинги пока, которые предлагаются провести, а про сам террористический акт. Здесь, ну, очень сложно мне, правда, объяснить, почему такие события бывают, каких-то людей разъединяют, потому что единственное, там, какое-то первое чувство, когда это все равно такое приближение, ощущение смерти для того, кто даже там не пострадал, да, просто услышал об этом, увидел это, и ты в эти моменты более остро ощущаешь, насколько хрупко все, что вокруг происходит, насколько не важны многие вещи, связанные с нашими, я не знаю, вот, политическими разными взглядами, я не знаю, на футбол, хобби, работу там и что угодно, что есть вещи, которые намного более важны, и особенно необъяснимо, ну, почему все-таки это происходит, и почему какие-то люди совершают подобного рода поступки, да, как в данном случае, там, конкретные террористы. И еще, наверное, мне кажется важным осознавать, что те люди, которые погибли в этом теракте и пострадали, это не просто там какие-то 10-14 человек и 40-50, там, да, которые нам указываются в сводках и все остальное. Я видел на некоторых порталах очень хорошие материалы, в которых рассказывается конкретно о том, что это были там за дети, взрослые, пожилые, ребята, чем они занимались,
Медуза
каких успехов, да, в частности, да. И мне кажется, что подобные материалы очень важны, потому что мы должны видеть за этими единицами погибших и пострадавших конкретных людей и понимать, что они, ну, никаким образом от нас не отличаются, и сегодня там это случилось с ними, завтра это может случиться с нами. Что касается реакции, ну, мне кажется, мне наиболее близка реакция, когда мы все-таки в этот момент становимся более или менее едины хотя бы в осуждении поступка, который к этому привело, в сочувствии родственникам, близким погибших и пострадавших, может быть, в не просто там постами в социальных сетях, но если требуется какая-то материальная помощь или какие-то хотя бы символические жесты, связанные с тем, чтобы принести там цветы, да, на место происшедшего события или там куда угодно, там, я не знаю, связанные с Питером места есть практически в каждом городе, там, например, нашей страны. Вот эта реакция, мне кажется, нормальной. Ну, про нормальность всегда сложно говорить, но она мне наиболее близка. Не очень мне нравятся с любой стороны попытки это каким-либо образом использовать. Это, наверное, можно объяснить. Ну, в плане, с одной стороны, что во всем виноваты там власти, которые недостаточно обеспечивали безопасность. Это с одной стороны, но это еще можно вывести в рациональное русло, чтобы разработать какие-то решения, которые снизят вероятность произошедшего, там, что-то пройдет когда-то еще.
И обвиняют в том, что уже было разработано, миллиарды потрачены на безопасность, но халатность при исполнении должностных обязанностей. Некоторые вообще сами власти обвиняют, говорят, что это заговор спецслужб.
Ну вот я думаю, что вот для любых таких выводов и оценок нужны серьезные основания, и нужно в этом серьезно разбираться. Как бы я сам был, ну, чем-либо недоволен там в этой стране или работой там органов государственной власти, просто так с пылу с жару там сейчас в стрелки переводить в плане виновности в этой трагедии на кого бы то ни было, это, ну, не самое разумное, как мне кажется, и не первое, что нужно делать. первое, что нужно делать, это, мне кажется, ну, выразить сочувствие к близким и родственникам пострадавшим. Второе, это проанализировать причины все-таки и разобраться, как это произошло. Потому что, ну, с одной стороны, да, сразу всплывают там суммы, которые были потрачены, в частности, на оборудование там метро питерского различными там рамками и на безопасность и все остальное, и в масштабах страны на антитеррористическую безопасность, и разные новые принятые законы, которые для всех многое ограничили жителей, но в данном случае не сработали. Это могло и произойти не потому, что это все неэффективно, потому что конкретный человек или там одиночка и все остальное, он всегда может через это, через все просочиться. И вот из этого нам нужно делать выводы, что и как нам делать дальше, чтобы просто вероятность повторения таких трагедий была ниже. Я уж не говорю о том, чтобы исключить ее совсем. Ну, что касается, например, потом точно такая же реакция была и с обратной стороны, когда начинали обвинять, там, я не знаю, использовать ту же самую тему в обвинении тех, кто против властей, да, что они недостаточно скорбят по этому поводу, еще что-то. Вот учить кого бы то ни было скорбить, это тоже не самый лучший вариант. И именно поэтому я говорю, что там посочувствовать это... Реакция кажется нормальной мне, но все мы очень разные, и у всех своя, может быть, реакция на это. Мы должны это понимать. Что касается митингов и новости про это, ну, она немножко странная, потому что, ну, вроде как говорят про 8 апреля, которое вот-вот, и собрать какой бы то ни было митинг будет достаточно сложно, даже просто технически, если есть такие указания, что мне здесь не нравится. Это когда инициатива спускается сверху вниз. Это почти всегда мертворожденная какая-то история. Инициатива, особенно в таких случаях, должна исходить снизу.
Ну, ты знаешь, вот я прошу прощения, прерву тебя, может, это наведет тебя на какие-то размышления. Я тоже так думал. Я думал, что если кто-то и собирался выйти, и как в Париже, в Лондоне, провести какие-то массовые акции протеста против терроризма, какие-то акции солидарности, то 80% слушателей «Эхо» сегодня утром в этом голосовании заявили, что даже не подумывали о том, чтобы выйти на улицы. Чтобы вот каким-то образом, объединившись, противостоять терроризму, причем, ну, как-то, наверное, это и логично бы прозвучало, сказать, а что вы хотите добиться митингом? Вы хотите, чтобы вас ИГИЛ, запрещенный в России, услышал? Или кому он будет направлен? Я так понимаю, это ведь мероприятия, направленные нами, на самих себя, в первую очередь.
Нет, добиться какого-то прям практического результата только благодаря тому, что выйти на митинг, конечно, очень и очень сложно. И я здесь с этим согласен. Но никто нам не мешает проявить просто солидарность, показать друг другу и тем же родственникам и близким пострадавших, что все мы в данном случае вместе, и объединиться не вокруг, как вот, ну, соответственно, если новость про то, что спускается указание из администрации президента, провести. И такое ощущение, что как бы нужно объединиться в результате этой акции и реагируя на нее, мы все должны объединиться вокруг президента или в целом нашей власти. Ну, я не думаю, что это нормально. Мы должны объединиться вокруг пострадавших, объединиться друг с другом и просто проявить, что мы все одинаково, вне зависимости от того, какие у нас взгляды, вне зависимости от того, какие у нас привычки и прочие особенности, мы одинаково не приемлем там и терроризм, мы одинаково сочувствуем пострадавшим, их близким и родственникам, и вот все эти важные вещи. Мне кажется, что это абсолютно нормальная история, и ладно, я согласен, что это не обязательно должно исходить там массово от там большого количества обычных людей, да, которые должны начать там вдруг призывать это делать. Но даже если это исходит от органов власти или любых там авторитетных людей, это, мне кажется, должно быть как-то по-другому. Ну, во-первых, мы должны осознавать, что пока неизвестно, рассылались ли какие-то письма и планируется ли организация
действительно этих митингов. Очень многие средства массовой информации, ссылаясь на собственные источники, а такие авторитетные, как «Ведомости», «РБК», «Коммерсант», «Медуза». Ну, насколько у нас доверяют «Медузе», я не знаю, хотя при этом ребята доказали, что они один из самых информативных сегодня источников.
Ну вот, исходя из этого, просто мне бы хотелось, даже если эта инициатива исходит сверху, чтобы вышел конкретный человек, Владимир Владимирович Путин, допустим, Дмитрий Анатольевич Медведев, хотя, наверное, в сегодняшней ситуации это будет достаточно сложно. Практически любой человек, более или менее известный там в России, да, и хоть в чем-то авторитетный, сказал: ребят, вот у меня такое предложение, давайте мы просто в своих городах, и, ну, там, оно может быть любым, или просто мы там заявим митинги и выйдем, и поговорим тихо, не покричим там в рупоры, а тихо поговорим там друг с другом о произошедшем и покажем, что все мы вместе. Может быть, это какой-то будет символический жест, связанный там с цветами, со свечами или там что угодно. Да, какая-то идея. Это может сделать и президент, но не указаниями, которые рассылаются по органам власти в регионах, которые там обязаны, что бы то ни было, дать какой-то результат, а просто призвать людей. И мне кажется, что если эта история живая, и кого-то она вдохновит, кого-то она зацепит, люди выйдут без всяких указаний, и это будет совсем другое по настроению мероприятие, чем обязательно.
Причем ведь после сразу терактов, вот буквально поздно вечером 4, получается, 3 апреля, люди в интернете высмеивали, ну или не высмеивали, а с сожалением, сарказмом высказывались в отношении невозможности проведения акции памяти, потому что их требует, это требует согласования, обеспечения полиции, безопасности и так далее. Ну, к тому же массовые скопления после террористического акта, сами по себе многие называли, не самым лучшим продолжением действия.
Ну, мы сами себя загнали в данном случае в ловушку в некоторую, но в первую очередь органы власти это сделали, потому что сейчас проведение там даже тех же самых митингов, не связанных вот именно митингов памяти, да, не... ничем, по сути, не отличается от того, что было до этого, ну и, соответственно, как бы и в каком бы то ни было случае при появлении там каких-то несанкционированных плакатов, это снова не закончилось вдруг автозаками и задержаниями, и тогда это уже будет совсем другая история, которая будет не про объединение, а про то, что мы этого сделать почему-то не можем.
А ты бы пошел на акцию памяти?
Да, почему
вот
нет?
Сейчас неважно даже, все-таки ведь у многих людей к этому есть искренняя потребность, ведь 20% слушателей, эхо, по крайней мере, задумывались об этом. Если все-таки пусть 8 числа и пройдут эти мероприятия во многих городах и регионах России, выйти туда не потому, что директива, а потому что вот присоединиться к тем, кто... придет туда по разнарядке.
Ну, это все равно зависит немножко, да, буду откровенным, зависит от того, как это будет происходить, да. Есть вещи, ну, в которых ты в результате не выразишь того, что ты хочешь, да. Если там людей действительно будут сгонять насильно и все остальное, ну, мне уж проще будет это сделать, пообщавшись со своими друзьями и коллегами в Питере, и сделать это лично, да, или, ну, хотя бы в тех же социальных сетях, чем выйти на подобного рода мероприятия. Если бы эта инициатива была снизу, а у нас есть огромное количество таких, на самом деле, инициатив, мы вот этого недооцениваем, там, таких, как там «Бессмертный полк», например, да, это инициатива, которую придумали обычные ребята, и которая разрослась там по всей России, супермассовое движение, и вот подобные инициативы, даже если это будет разовые, они именно когда исходят от обычных людей, они могут приобрести и самое массовое, и абсолютно искренние формы.
Ты помянул Дмитрия Анатольевича Медведева вот в этом спиче. Премьер-министр тут несколько раз засветился. Во-первых, он таки дал ответ Навальному на этот фильм, что вызвало, ну, просто какую-то не истерию, если то, бурю смеха в интернетах. Вот. А во-вторых, он ввел, его ведь распоряжение, очень любопытную и неожиданную лично для меня инструкцию по применению наклеек на собственный автомобиль. А пусть это и федеральная тема, но касается на каждого пермяка, кто садится за руль автомобиля. Или даже на пассажирское сиденье садится, но все равно имеет к автотранспорту отношение хоть какое-то. Давай все-таки коротко о реакции на Навального, на фильм Навального.
Ну, это в рот компот. Я, если честно, это просто сложно объяснимо. И я уже начинаю думать, может быть, я как-то чего-то не понимаю происходящего, там, всего, что в этом мире случается и в этой жизни может быть. Но такое ощущение, что человек либо действительно сильно оторвался от реальности, либо, ну, я не знаю, либо его в какой-то неудачный момент застали с тем, чтобы у него комментарии спросить. Я не хочу говорить про суть комментария, а просто про используемую лексику, и очередной раз, ну, все это было сказано так, чтобы превратиться в максимально большое количество злых шуток и мемов в интернете. Как будто прямо намеренно как-то хочется, я не знаю, ну... обидеть всех, кого попало. И причем в данном случае ведь проблема, что неуважение проявляется, ладно, к тем, кто выходил даже не против Дмитрия Анатольевича на самом деле, а получить ответ там на то же самое расследование. Но это ведь и камень в огород тех, кто Медведева защищает. Просто потому, что если ты это делаешь такими аргументами, ну, ты подставляешь тех, кто говорил какие-то разумные слова в твою защиту. Не знаю, может быть, просто Дмитрию Анатольевичу действительно сильно не повезло с моментом, в который ему задали вопрос, он не выспался, или до этого ему рассказывали какие-то анекдоты, или, ну, у него там вот с утра действительно был какой-то очень вкусный или, наоборот, плохой компот, который ему тут припомнился. Но я думаю, что, конечно же, вне зависимости от того, насколько правдивое расследование там было, заказное оно или нет, вне зависимости от того, подтверждаются какие-то факты или нет, нужно относиться с уважением к хотя бы к тому, сколько, какое количество людей эту информацию увидели в России и какое количество людей вышло с желанием, чтобы получить ответ на вот это расследование, даже не с обвинениями кому бы то ни было. И это было бы, наоборот, в плюс, если бы к этому отнеслись серьезно, и Дмитрий Анатольевич обстоятельно по пунктам там объяснил, почему все это не так. Это не только не убавило бы его популярности, а наоборот, его популярность стала бы и авторитет значительно выше, чем были до расследования. Вот мое представление о жизни примерно такое.
Ну, а если по теме, если кто-то не знает, просто что да, у нас ведь сейчас вступили поправки в силу к правилам дорожного движения, теперь все автомобилисты, а это все автомобилисты в буквальном смысле России, оснащающие свои транспортные средства шипами, должны соответствующий знак прикреплять на, по крайней мере, заднее стекло автомобиля.
Ну, это очень странная штука с точки зрения... Мне кажется, что должны быть наши нововведения рациональными. Вот чего в нашем государстве еще не хватает. То есть приводить к каким-то результатам. В данном случае мы говорим о безопасности дорожного движения. Ну, во-первых, насколько я понимаю, у нас вообще сейчас есть правило о том, что ты зимой должен ездить на шипованной резине, на зимней. В целом на зимней, а летом на летней. И тебе запрещено ездить зимой на летней резине и наоборот. То есть у тебя уже есть это обязательство. И в данном случае ты должен, соответственно, сделать наклейку о том, что ты правила соблюдаешь. В таком случае нам, наверное, нужны наклейки еще какие? Со знаками 60 и 90, что я соблюдаю скоростной режим и в городе, и за городом, а может быть и 40, и 20, и 5, и 10, и все остальные ограничения, которые существуют. Наклейки, связанные с поворотниками, когда ты наклейкой подтверждаешь, что ты используешь поворотники при... Хотя вот это как раз может быть единственное, что было бы целесообразно для наших водителей. Ну и куча-куча других наклеек, которыми ты бы подтверждал, что ты соблюдаешь правила дорожного движения. Ну и кроме того, я совершенно не понимаю, как это может сказаться именно, а я видел аргументацию, что специалисты, ну, то есть там и представители ГИБДД говорят, что это повысит безопасность дорожного движения. То есть ты будешь видеть издалека наклейку шипы и тормозить раньше, потому что его тормозной путь может оказаться короче. Ребята, а если ты не видишь его наклейку шипы, значит, тебе можно позже тормозить? То есть логика мне этого совершенно непонятна. То, что там за это будут штрафовать, и сейчас уже, соответственно, точнее, уже можно штрафовать на 500 рублей, но это какая-то странная сказочная история, которая еще будет отвлекать большое количество
слушатели
гаишников.
Пишут о том, что денег в государстве нет, нужно как-то бюджет...
Ну, это уж совсем тоже наивно, хотя я говорю, вот меня, например, вчера ездил в ОСУ, и меня в Пермском крае в апреле, и ребята, опять же, особенно те, кто едут...
погодных условий.
Те, кто едут сейчас за рулем, оглянитесь вокруг. Вот сейчас в апреле в Пермском крае меня оштрафовали за грязные номера. Я не спорил с инспектором ГИБДД, они действительно были грязными. Чтобы их почистить и добраться там до чистого снега на обочине, я изваськал все свои ботинки в грязище, которая тут же была. И у меня единственный вопрос. Ну, во-первых, это вообще, мне кажется, вот штрафовать за грязные номера сейчас в Пермском крае, это то же самое, что штрафовать за просто за то, что ты едешь по дороге. Это во-первых. А во-вторых, у меня основной вопрос, вот человек потратил на то, чтобы выписать мне штраф, не считая там бумажек и всего остального, но минут 20 минимум своего рабочего времени. Еще все это было очень медленно. Повысилась безопасность дорожного движения от этого? Я вот результата
этого
не вижу.
Я вообще не представляю, как чтение номеров может влиять на безопасность дорожного движения. Ну, в случае, если хотят тебя каким-то образом уличить в нарушениях с помощью камеры.
Причем номера-то были читаемые абсолютно. То есть можно было, любой человек с хорошим зрением мог увидеть, просто на них был налет пыли. Действительно, ну, то есть вот я логику этого не понимаю. Это как раньше была, давно я уже с этим не сталкивался, когда были планы у сотрудников ГИБДД. И тогда они вне зависимости от того, влияет на безопасность, что-то не влияет, они просто штрафовали всех подряд. Либо если был план по конкретному нарушению, то они предлагали любые другие нарушения заменить на несколько там, особенно если ты, не знаю, даже пересек двойную сплошную, тебе меняли там 5000-ный штраф на набор перехода не в том месте дороги, как будто ты пешеход. И эта система не имеет никакого отношения к безопасности дорожного движения, и именно с этим и были связаны там, ну, большинство претензий к сотрудникам ГИБДД. В последнее время этого стало меньше. Не знаю, пропорционально ли просто тому, что сотрудников ГИБДД стало меньше, но я вот получил штраф, ну, первый за полтора года, наверное, и вот за такое нарушение. Мне бы хотелось, чтобы меня штрафовали за те нарушения, отсутствие которых приведет к повышению безопасности дорожного движения. Потому что вот сколько бы там мы об этом не шутили, но на самом деле эта тема очень и очень серьезная. И если бы все, кто занимается какой-нибудь фигней на дороге в плане штрафов за грязные номера на грязных улицах и в плане там, я не знаю, этих знаков шипы, вместо этого занимались именно обеспечением безопасности, да даже если бы за ручку переводили бабушек через дорогу, мне кажется, тогда бы безопасность у нас повысилась.
Ну вот по поводу не всегда адекватных, что ли, с точки зрения людей, инициатив и не соответствующих здравому смыслу инициатив. Хотел бы тебя перевести на тему с Европейским судом по правам человека, который будет рассматривать сейчас обращение от 61 общественной организации, некоммерческих организаций, которые в той или иной степени, видимо, пересекались с законом об иностранных агентах. Есть среди этого списка и наши НКО, и в общей сложности 48 жалоб будет. Ну, там буквально 2 минутки этому уделим. Во-первых, как ты думаешь, получится ли что-то отсудить?
Ну, мне, во-первых, очень жаль, что по этому вопросу приходится обращаться в Европейский суд, и нельзя это решить внутри страны, во-первых. Во-вторых, я считаю, естественно, этот закон абсолютно вредным. Я не знаю ни одной организации, которая была бы признана иностранным агентом и действительно наносила какой-то вред нашему обществу. И даже более того, основное количество подобных организаций, про которые, по крайней мере, я знаю, являются одними из самых профессиональных, давно работающих, хорошо себя зарекомендовавших и своими усилиями, за счет, в первую очередь, своих ресурсов и тех людей, которые они привлекают, они делали и делают вообще просто нашу жизнь, вот, всех окружающих лучше. И во многом это даже так получилось, что по тому, какие организации признавались иностранными агентами, это стало чуть ли не знаком качества, когда иностранным агентом признают того, кто наиболее активно на чем-то трудится, делает это наиболее независимо и более в интересах общества, соответственно. То есть если ты не коммерческая общественная организация, то ты не государственная совсем структура, да, и ты как раз государству в некоторых вопросах противостоишь. И я очень надеюсь, что все-таки этот вопрос как-то решится, чтобы подобная глупость не мешала на ровном месте работать нашим профессионалам в сфере НКО.
Ну, может быть, и закон пересмотрят. Есть, по крайней мере, такие инициативы, точно знаю. Мы продолжим «Особое мнение» с Дмитрием Жебелевым сразу после новостей от наших федеральных коллег.
«Особое мнение».
Продолжается программа «Особое мнение» на «Эхе Перми». Меня зовут Артем Жаворонков, Мария Зуева за звукорежиссерским пультом. В гостях у нас, как всегда, по средам Дмитрий Жебелев, координатор затеи «Дед Морозим». Несколько слов об иностранных агентах. Давай завершим эту тему, о которых говорили перед новостями наши коллег.
Ну да, тут, мне кажется, важно напоминать, что такое иностранный агент вообще у нас сейчас по закону и как их признают. То есть иностранный агент — это тот, кто занимается политикой и получил хотя бы там любую копейку средств из-за рубежа. вне зависимости от того, хотел он ее получать или нет. Я это сейчас объясню. То есть, что касается занятий политикой, то этим считается, например, ну вот к нам часто говорят, что там, зачем собирать деньги на лечение детей, этим должно заниматься государство, почему вы не влияете на государство в этом плане. А мы влияем, изо всех сил мы стараемся сделать так, чтобы у нас максимум любого лечения можно было проводить и за счет бюджета, и государства, чтобы с этим справлялось. Так вот, это с точки зрения закона является политикой. Если мы хотим, чтобы дети получали лекарства, те, которые они должны получать, и мы будем настаивать на этом в переговорах с органами государственной власти, это тоже по закону считается политикой. Если при этом НКО получит, а вот, ну, например, наши реквизиты, они абсолютно открыты, нам может сбросить деньги кто угодно и откуда угодно, получит хоть копейку иностранного финансирования, объединив просто две эти вещи, судя по той практике, которая у нас была в целом по признанию иностранным агентом, вот подобная организация будет признана влияющей там на что бы то ни было в интересах каких-то там иностранных структур.
Нет, ну подожди, все-таки влияние на государственные структуры, как это делаете вы, и политическая деятельность вещи, немного разные. Разные, вы же...
В моем понимании тоже, в понимании того, как признавались организации иностранными агентами, это именно так.
Ну, то есть ты не веришь в то, что Европейский суд по правам человека, даже если примет положительное решение, об этом почему-то не сомневаются заявители, сможет вразумить российского законодателя?
Ну, я тоже в целом в этом не сомневаюсь, что Европейский суд примет именно такое решение, потому что, ну, это на самом деле абсолютный бред. Не доказывается никакой деятельности, я говорю, во вред там России и в пользу какого-то там иностранного, иностранной структуры, будь то страна или что угодно. И наоборот, почти все организации, которые я по крайней мере, знаю, они очень и очень и очень России помогают, особенно всем ее жителям. И очень эффективно это делают, и очень независимо. Но я думаю, что это действительно на это повлиять очень сложно будет решениями какими-то из-за рубежа. И, к сожалению, это еще может быть и воспринято не... Это не значит, что не надо отстаивать свои права, но все равно это может быть большинством жителей там, России воспринято не самым лучшим образом, когда Европейский суд признает что-то там не так сделанным в сфере иностранных агентов. Да, то есть это человека, который не очень в этом разбирается, наталкивает сразу на разные мысли.
Ну, звучит, конечно, устрашающе. Вот. Иностранный агент.
Поэтому, да. Ну, для того в целом и придумано, я думаю, было. Хотя это, ну, это не просто вредная штука, она реально деструктивно влияет на... То есть многие эти организации, у которых возникли серьезные ограничения в деятельности, они возникли на ровном месте. То есть вот понятно, мы когда помогаем детям, у нас тьма проблем. Надо искать там деньги, нужно разбираться в проблемах, нужно договариваться с чиновниками, там много-много всего. Слава богу, нам помогает там огромное количество людей. И вот тут посреди всего этого нам абсолютно на ровном месте нам добавляют какие-то еще проблемы. И нам ограничивают возможность делать то, сё, просят у нас какие-то дополнительные отчеты и так далее и тому подобное. Конечно, меня бы в данном случае, во-первых, это возмущало, во-вторых, это работу многих организаций просто парализует, и в результате огромное количество жителей России и Пермского края, в частности, недополучают той пользы, которую они могли бы получить.
А то и учредители этих самых организаций пожимают плечами и говорят, ну ладно, больше не будем, если не хотите, и уходят,
да,
просто вообще
это,
с,
да,
этого рынка.
Кстати, одна из самых страшных историй в этом направлении была связана с фондом Зимина, который помогал огромному количеству структур, связанных в первую очередь там, с развитием науки в России, и там буквально целая сфера обрушилась из-за того, что организацию признали иностранным агентом, и очень богатый человек, который вкладывал в это деньги, очень большие, там, по-моему, чуть ли не миллиарды рублей, это было, и он просто сказал, ну, раз это не нужно стране моей, значит, я не буду этим заниматься. И ну, это очень и очень плохо.
Стране-то нужно, нужно понимать, что тут политикам не нужно, некоторым силам. Хотя, да, у них есть власть, и они способны чинить препятствия. Просят меня слушатели задать тебе несколько вопросов, связанных с темами минувшей недели, например, определение места для расположения художественной галереи. Но, может быть, в конце, если успеем, а сейчас мне бы хотелось вот в продолжение, так сказать, темы детства. Скоро, 8 апреля, будет тотальный диктант, еще одна замечательная инициатива, которая распространилась сегодня далеко за пределы Российской Федерации. Тотальные диктанты пишут и в Америке, и в Азии, и в Африке. В этом году вы партнеры «Пермский тотальный диктант» вот на пермской территории и фонд «Дед Морозим», вы будете совместную акцию проводить.
Ну да, это причем было предложение «Тотального диктанта», и вообще для меня огромная честь. Вот третий год уже я в этом году буду диктовать. И это я первый раз, когда ко мне обратились, я был просто дико счастлив, потому что я в восторге от этой инициативы. И она мне представляется именно такой, как вот должно что-то проявляться в нашем гражданском обществе. Если мы говорим о том, что у нас равнодушные люди и все остальное, и там не можем мы что-то сделать активное и полезное, то на самом деле это чушь. И, соответственно, доказывают, что очень и очень много у нас классных людей. Вот как раз такие инициативы, как «Тотальный диктант» и «Бессмертный полк», у которых есть вот такие черты, в основном, что они родились снизу, их придумали обычные ребята, и потом поддержали их другие такие же обычные ребята в других регионах и даже других странах. И команда, например, там, которая организует вот и «Тотальный диктант» в городе Перми, она тоже абсолютно потрясающая, там ее основа, там, преподаватели. Вот только что там у нас очень много было ругательств в адрес педагогов высказано. Есть другие педагоги, вот такие восхитительные, как там две Жени, Женя Васильева, Женя Катаева, ну и там много других ребят, огромное количество волонтеров, которые бесплатно помогают это организовать. В этом году будет 3500 участников. Огромное количество площадок. Ну да, то есть это те, кто зарегистрировались, вот мы сегодня уточняли. У нас действительно будет совместная акция, нам девчонки предложили, и мы с радостью откликнулись, потому что у нас вот есть Кирилл Садкин с пороком сердца, которому мы организуем помощь, и у него очень и очень большая потребность в операции, там, на огромную сумму в 3 миллиона рублей, и мы стараемся дать возможность всем жителям Пермского края всем сердцем поддержать Кирилла. Да, вот такую мы концепцию придумали. Уже Кириллу помогала любовь пермяков к баскетболу, когда был благотворительный матч у Пармы. И вот в рамках «Тотального диктанта» мы надеемся, что Кириллу поможет любовь пермяков к русскому языку. И у нас там идея очень простая. То есть, во-первых, любой участник сможет сделать абсолютно добровольно любое пожертвование в пользу Кирилла. Но и мы решили, чтобы это было как-то интереснее и мотивировало людей изучать русский язык и совпадало с целями «Тотального диктанта». Диктанта, такую там, предложить людям схему, когда это пожертвование может зависеть от оценки, которую ты получишь на «Тотальном диктанте». Да? То есть ты себе даешь обещание, что там по 100 рублей за каждый балл. Получая пятерку, там 500 рублей. Там, чем лучше будет оценка, тем больше будет чудо там, для Кирилла.
Может быть, наоборот. Ведь у нас показывает практика, что мало отличников в «Тотальном диктанте». Ну... Если ты заработал пятерку, 500 рублей положил, а кол, двойка, это, соответственно, 800.
Это каждый тысяч... человек. То есть самая главная история, это абсолютно добровольно. Мы придумываем вот подобного рода там схемы или формулы, только чтобы людям было интереснее участвовать, чтобы у них возникала дополнительная мотивация, это и им пользу приносило. Ты можешь при этом даже, ну, не только за баллы и за хорошие оценки, ты можешь, например, штрафовать себя за ошибки, в зависимости от количества ошибок, там, например,
выложи, да,
себе сделать там. Вот. И это, но это, соответственно, так, как каждому человеку будет по душе. Поскольку никто не обязан это делать, но это очень классно, что мы пока еще и сейчас Кириллу все вместе можем помочь. Надеемся, что это получится.
Ребят, 3500 человек-участников, каждый, придя по 100 рублей, закинув в эту копилку, можно собрать 350
да,
тысяч
это
рублей.
Это уже очень и очень важно. И вот, ну, будет в целом еще на площадке театра кукол, где я буду в том числе диктовать, там будет вообще семейная площадка. Туда впервые можно прийти с детьми, которые даже не могут пока писать, например, ну или не хотят. И их там будут все время, пока будут родители и старшие там дети, например, писать диктант, развлекать, водить и по театру будут аниматоры, и будет там всего много интересного. Поэтому обязательно 8 апреля приходите. И тут смысл даже, ну, для меня не только в русском языке. Русский язык — это удивительная абсолютно штука. Она нам, в частности, позволяет убеждать ну, сотни тысяч людей совершать чудеса для детей, да, вот благодаря русскому языку это случается. Но смысл там еще в другом. Нужно побывать на «Тотальном диктанте», чтобы это ощутить, так же, как и пройти в «Бессмертном полку». Там абсолютно особая атмосфера, огромное количество совершенно незнакомых тебе людей, которые друг другу расположены очень хорошо, которые объединены какой-то общей целью, и они в свободное время, там, абсолютно бесплатно, и абсолютно там искренне туда приходят, и вот эта вот атмосфера того, что ты не один, и столько замечательных людей вокруг, она, ну, создает, ну, какой-то совершенно особые впечатления у тебя всегда остается от этого.
Поздравляю тебя, слушатели, с назначением. Речь идет о том, что ты возглавил общественный совет при Минздраве.
Не уверен, что можно поздравить, но с выбором. Во-первых, я главное хотел бы по этому поводу сказать.
С выбором, да.
Да, то есть там, конечно, председателя выбирали.
Так написали, что да, вот, с назначением.
Да. Ну, потому что многие... Это и в целом как раз это продолжение того, как мы воспринимаем получение любых должностей в нашей стране. Даже должностей, которые, ну, забирают у тебя время, нервы, но не приносят никакого дохода или привилегий. Потому что, ну, вот про общественные советы мы, я думаю, когда-нибудь отдельно про это поговорим. Это особые структуры, немногие еще понимают, что там люди в идеале должны находиться просто неравнодушные, которых общие цели со сферой, то есть со здравоохранением, да, у нас простая цель. Чем лучше работает здравоохранение, тем меньше детей нуждается в помощи, тем меньше у нас работы. Вот и все, ради чего мы там тратим на это время. А, соответственно, ну вот выборы, когда состоялись, там интересная подробность. Я хотел очень, чтобы в этот раз они снова прошли, как в прошлый, закрытым голосованием, без выдвижения кандидатур предварительно. Я очень не люблю, когда на таких вообще советах и палатах в самом начале выходят и говорят, ну вот мы рекомендуем Ваню Иванова, потому что он очень хороший. И, во-первых, многие другие стесняются себя порекомендовать или кого-то другого. Во-вторых, при голосовании уже людям как-то неловко, ты как бы показываешь, что ты не учитываешь эту рекомендацию. И когда я впервые стал председателем общественного совета, это произошло почти случайно, голосовали все закрыто на бумажках. И это было, ну, удивительно, что я, например, стал председателем общественного совета, и вроде бы у нас, может быть, совет не самый лучший на белом свете, мог бы он работать более эффективно, но он точно один из лучших в Пермском крае, даже в России, это подтверждаем не мы, эксперты, потому что там есть классные независимые люди, которые отстаивают интересы действительно пациентов. Работать можно намного лучше. Я надеюсь, что нас хватит на ближайшие 3 года, чтобы были хорошие результаты. Те результаты, которые были до этого, каждый может зайти на сайт Минздрава и в разделе общественного совета в публичных отчетах посмотреть. У нас за все годы есть публичные отчеты, ни у кого нет в Пермском крае, ни у каких советов и в России подобных вещей, и можно оценить, насколько мы эффективно работаем и делать свои предложения.
Ну, все-таки, украдем еще немножко минут, там, полминутки у новостей местных, расположение новой галереи, вот вроде как вместо Телты.
Единая концепция, которая сейчас предлагается в плане того, чтобы это совместить с набережной и наконец, там, подарить Каму и реку городу, это все очень классно, опасность всего одна, и все мы прекрасно это знаем, чтобы это снова не осталось в проекте. Пожалуйста, пусть это будет все сделано. Я уже не говорю больше ни о чем практически, а просто чтобы это появилось не только на картинках, но и в жизни каждого жителя города Перми и моей тоже.
О реализации проектов на практике, русском языке, ну и доброте шипах. Душевной наших, да, наших сограждан, шипах, в том числе Дмитрий Жебелев в своем особом мнении. Слушайте нас в следующую среду. Дим, спасибо и до встречи.
Всего чудесного.